Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Преобразование – это наше переживание того, что мы изо дня в день остаемся в небесном, весомом течении божественной жизни Христа, который сегодня является замечательным Духом внутри нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы прослушаем еще одно замечательное сообщение жизнеизучения бытия. И в студии с нами Сергей Тюленев. Добро пожаловать к нам, Сергей!
Спасибо! Я тоже рад снова оказаться в студии вместе с вами сегодня.
Сергей, в сегодняшнем сообщении мы продолжим наш разговор о совокупном аспекте Божьего призвания. Не могли бы вы сделать небольшое вступление и рассказать об Аврааме, об Исааке и о Иакове, как о людях, которые представляют собой одну совокупную личность в Божьем замысле?
Нам важно увидеть Авраама, Исаака и Иакова как одного совокупного человека. При этом Авраам отражает аспект жизни верой. Исаак показывает нам жизнь наслаждения. Благодать. Иаков отражает в своей жизни аспект преобразования ради исполнения Божьего вечного замысла. Мы знаем, что в конце концов Бог переименовал Иакова в Израиль. Он дал ему это имя Израиль, где элемент «иль» на конце означает «Бог». Это показывает, что Бог был добавлен в личность этого человека, был добавлен в этого человека. Когда мы совмещаем этих трех людей, Авраама, Исаака и Иакова, мы можем видеть гораздо больше в отношении Божьего замысла. Мы видим, что Божий замысел таким образом состоит в том, чтобы раздать себя в человека. Мы видим, что Бог ради этого призывает нас и ведет нас в том, чтобы мы жили верой, благодаря той благодати, которую Он дает нам. И таким образом мы проходим процесс преобразования, и Бог добавляется к нам.
Благодарю вас, Сергей, за это общение. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнес Ли, где он продолжит жизнеизучение бытия.
The entire Bible is a whole and complete revelation. The content of this revelation...
Вся Библия – это полное и законченное откровение. Содержанием этого откровения является просто Божий вечный замысел. Как мы уже много раз отмечали, вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить себя в совокупного человека и тем самым обрести свое совокупное выражение во Вселенной. Это является содержанием всей Библии. Если мы хотим правильно понимать любой отрывок из Святого Слова, мы всегда должны держаться за это понимание.
Сейчас мы переходим к 25 главе Бытия. Во-первых, в Библии, не только в Бытии, но и в послании к римлянам, ясно говорится, что когда Авраам родил Исаака, Авраам был старым. Ему было 100 лет. И в таком возрасте он уже не мог рождать детей. Но обратите внимание, через 40 лет после рождения Исаака Авраам снова женился. Когда я в первый раз читал эту главу о том, как Авраам взял себе в жены Хеттуру, я сказал себе, конечно, у него не будет детей, потому что когда ему было 100 лет, он уже был почти мертвым, неспособным рождать детей. А теперь ему уже 140 лет. Что вы на это скажете? Но, к моему удивлению, он родил 6 сыновей. Все мальчики, ни одной девочки. Что вы об этом думаете? Намерение Святого Духа в этой главе состоит в том, чтобы показать нам, что Авраам не был зрелым человеком. Он был старым в своей физической жизни, но он не был зрелым в духовной жизни. Да, в этой главе есть стих, в котором говорится, что он был престарелым, но он не был зрелым. Бог пришел призвать отца призванного рода с намерением сохранить свой замысел и внедрить себя в избранный род. У него не было возможности внедрить себя в сотворенный род, род Адама. Но теперь у него появилась возможность внедрить себя в призванный род, род Авраама. Тогда он начал действовать. Он призвал этого человека и много работал над ним. Мы знаем это. На протяжении многих глав Бог работал над этим человеком и внутри этого человека. Но когда мы подходим к концу повествования об этом человеке, что мы видим? Видим ли мы человека, зрелого в жизни, который выражает Бога во всем? Я не вижу такого человека. Не думайте, что я умоляю Авраама. Я уважаю его. Но согласно записи в Бытии, Авраам не был человеком, зрелым в божественной жизни.
Сергей, здесь в первом отрывке мы увидели, что Авраам был старым в своей физической жизни, но он не был зрелым духовно человеком. Возможно, это несколько трудно принять тем, кто глубоко уважает Авраама как отца веры. Но мы тоже чтим его в этом его аспекте. Но не могли бы вы сказать нам несколько слов об аспекте зрелости в жизни Авраама?
Авраам, хотя и является нашим отцом, отцом в вере, и мы ни в коем случае не должны умалять этого аспекта жизни Авраама, тем не менее мы не видим в нем зрелости. Мы не видим, что этот человек, достигший возраста 175 лет, достиг такой же весомости в духовном смысле, в смысле зрелости. Именно поэтому нам нужны 3 человека вместе, 3 человека, о которых мы уже говорили в начале передачи, Авраам, Исаак и Иаков. Один Авраам не выражает полноты замысла Бога в отношении человека. Если мы сложим вот эти 3 человека, то мы получим жизнь веры, жизнь наслаждения и жизнь преобразования или жизнь зрелости, которая достигает своего апогея вот именно в образе Иакова. Поэтому нам нужны все вот эти 3 человека. Авраам был отцом Исаака. Исаак был фактически рожден от благодати. Сара символизирует благодать. Это Божий дар. Авраам был уже пожилым человеком, но... И вот здесь мы видим аспекты, которые помогают нам осознать то, что Авраам не был зрелым в духовном смысле этого слова. В 140 лет он снова женится после того, как Сара умерла, и у него рождается еще 6 сыновей. Это очень интересно. Вначале у него был Измаил. Измаил символизирует в Библии собственные усилия человека в попытке ускорить исполнение Божьего замысла. Затем мы видим появление Исаака. Исаака, который появился исключительно по Божьей благодати. Но затем в 140-летнем возрасте Авраам в каком-то смысле возвращается обратно к делам плоти и производит еще шесть, если хотите, Измаилов. Шесть сыновей, которые были произведены усилиями его собственной плоти, без участия Бога. Вот почему мы можем сказать, что Авраам в этом смысле не является картиной духовной зрелости. Для того, чтобы в полной мере осознать замысел Бога в отношении человека, нам нужен не только Авраам. Мы не должны останавливаться на этом этапе нашего духовного переживания. Мы должны пойти дальше и увидеть Исаака и Иакова.
Благодарю вас за ваш комментарий, Сергей. Мы, конечно же, не умаляем Авраама. Мы просто раскрываем, что эти три человека представляют собой совокупное переживание одного человека. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего жизнеизучения бытия.
What is the proof of the maturity in life? I tell you, that is the blessing. Not the blessing you receive.
Что является доказательством зрелости в жизни? Уверяю вас, что этим доказательством является благословение. Не то благословение, которое получаете вы сами, а благословение, которое вы передаете другим. Когда мы были молодыми, мы всегда получали благословение от других. Когда мы становимся зрелыми, мы всегда должны передавать благословение другим. В своей жизни Авраам был очень старым, и он умер. Очень странно, что он не благословлял. Вместо благословения в повествовании говорится о его повторном браке. Как вы считаете, является ли повторный брак признаком зрелости в жизни? Или благословение является признаком зрелости в жизни? Авраам не благословлял. Он женился во второй раз. Жизнь Авраама можно разделить на три части. Я бы назвал первую часть частью Измаила, вторая часть – часть Исаака, и третья часть – это часть шести сыновей. Измаил был произведен плотью Авраама. Исаак был произведен Божьей благодатью. А что вы скажете о шести сыновьях? Я бы сказал, что здесь мы опять видим плоть. Нам всем необходимо увидеть, что Авраам не был зрелым в жизни. Именно в этом состоит цель 25 главы Бытия. 25 глава Бытия написана с целью показать, что у Авраама не было зрелости в жизни. Используя новозаветную терминологию, можно сказать, что у него было мало преобразования. Что такое преобразование? Для описания преобразования я бы использовал слово «окаменение» и пример с окаменевшим деревом. Сначала это только дерево, но когда это дерево попадает в поток живой воды, весь древесный элемент вымывается, и в элемент дерева приносятся и внедряются тяжелые минералы. И это дерево становится камнем. Это и есть окаменение. Что такое преобразование? Мы просто куски дерева, и поток живой воды должен вымыть из нас весь наш природный элемент. Этот же поток живой воды должен принести в нас, в наше существо, все божественные, небесные, святые, духовные, драгоценные минералы. И что тогда происходит? Мы преобразовываемся. Перечитайте 23-ю, 24-ю, 25-ю, и 26 главы Бытия, и посмотрите, есть ли там преобразованный человек. Вы увидите человека, который живет в общении с Богом и действует согласно Божьему водительству. В этом сомнений нет. Но вы не увидите там преобразованного человека. Наоборот, вы увидите человека, который совершенно неожиданно женится во второй раз, использует старую плоть, с которой Бог уже покончил, и производит еще шестерых Измаилов. Скажите мне, было ли там преобразование? Только не нужно говорить, все, теперь Авраам нам больше не нравится. Не говорите так. Мы должны любить его. Он нужен нам. Но он не является полным, завершенным образцом. Этому образцу не хватает чего-то еще. Ему не хватает Иакова, не хватает Исаака. Жизнь Авраама должна быть усовершенствована жизнью Иакова и жизнью Исаака.
Сергей, мы увидели большое движение вперед в духовном развитии Авраама. Но по-прежнему мы видим признаки того, что его жизнь, несмотря на то, что она далеко ушла вперед, не была преобразованной жизнью. Преобразование, конечно же, это новозаветный термин, но тень его мы ясно видим и в книге Бытия. Не могли бы вы рассказать нам о преобразовании и о его связи со зрелостью в жизни христианина?
Преобразование – это замечательное слово, которое употребляется в Библии, которое имеет прямое отношение к нашему христианскому переживанию. Но, к сожалению, многие, когда они слышат слово «преобразование», думают лишь о внешней части изменения, которое происходит с нами, как христианами. В Библии очень ясно говорится, что преобразование – это внутреннее изменение в жизни. Внутреннее, и если хотите, я употреблю такой термин «метаболическое изменение в жизни». Что мы имеем в виду, когда мы говорим об этом? Интересно, что Уитни Сли в своем сообщении использует здесь слово «окаменение» или приводит пример с окаменевшим деревом. Что это такое? Дело в том, что кусок дерева, оказавшись в потоке проточной воды, благодаря тому, что твердые минеральные элементы, содержащиеся в воде, проходят через его внутренние структуры, они заменяют органические, природные элементы дерева самими собой. Таким образом, дерево, органическая структура, становится чем-то другим. Вот эта весомость, эта прочность, которую минеральные элементы сообщают вот этому куску дерева, делают дерево совершенно иным. И именно это является хорошей иллюстрацией того, что происходит с нами в нашей христианской жизни. Мы действительно вначале являемся просто природными людьми, через которые Бог начинает двигаться, течь, как вот эта вода. Таким образом, преобразование – это наше переживание того, что мы изо дня в день остаемся в небесном, весомом течении божественной жизни Христа, который сегодня является замечательным Духом внутри нас. По мере того, как мы остаемся в этом течении, по мере того, как мы наслаждаемся этим течением Бога через нас и в нас, в конечном итоге все природные элементы нашего человечества уносятся из нас, вытесняются из нас. И то, что является божественным, небесным, святым, то, что относится к Христу, добавляется в нас. Мы становимся преобразованными людьми. Библия говорит в этом смысле, что мы становимся камнями. Камни эти предназначаются для Божьего строения. И таким образом, преобразовав нас, Бог добивается своей конечной цели. Он получает совокупное выражение, которое построено из этих преобразованных людей.
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение бытия».
Now we come to the completion. Abraham was good, but not complete. Abraham...
Сейчас мы переходим к завершенности. Авраам был хорошим, но он не был завершенным. Аврааму была необходима завершенность. Аврааму нужны Исаак и Иаков. Ни один из них не был завершенным сам по себе. Авраам никогда не благословлял. Исаак благословлял слепо. И в конечном итоге, в конце бытия, мы видим человека, который только благословлял. Когда Иаков стал зрелым, то куда бы он ни шел, с кем бы он ни встречался, он только благословлял. Когда Иосиф привел его к фараону, фараон ничего не сказал, и Иаков ничего не сказал. Он просто благословил фараона. Затем, после своего разговора с фараоном, он не сказал «до свидания». Нет, он благословил. Когда он пришел к фараону, он благословил его. И когда он уходил от фараона, он снова благословил его. Почему Иаков мог благословлять везде, куда бы он ни шел, и всех, с кем бы он ни встречался? Потому что он был зрелым. У него не было чувства, что ему нужно было что-то для кого-то делать. Когда он стал зрелым, у него было только одно бремя – благословлять. В Библии никогда не было другого такого полного благословения. Он благословил всех своих 12 сыновей. И все его благословения относительно 12 сыновей стали основным пророчеством всей Библии. Сегодня люди говорят о пророчестве. Если вы хотите знать пророчество в Библии, вам необходимо вернуться к основанию. Основным элементом пророчества в Библии является благословение, которое Иаков передал своим 12 сыновьям. Оно было наполнено божественным откровением. Почему? Потому что к тому времени на земле был человек, который был полностью зрелым в божественной жизни. Он родился Иаковом, но был преобразован в Израиля. Он родился хитрецом, держащимся за пету, но он был преобразован в князя Божьего. У него была полная ясность, и он был полон жизни. Когда у вас есть ясность, и вы полны жизни, вам остается только одно – благословлять. Он благословлял. Он благословлял каждого, кто приходил к нему. Фараона, двух сыновей Иосифа. Он благословлял одного за другим своих 12 сыновей. Он благословлял с ясным видением, в полноте Божьего благословения. Уверяю вас, это зрелость. Вы видите это? Замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить себя в человека. В первой главе Бытия Бог сотворил человека со своим образом внешне. Но в последних двух главах Бытия, 49 и 50, мы видим человека, не только сотворенного Богом с его образом внешне, но и преобразованного Богом внутренне и становящегося в результате этого выражением Бога. То, что Израиль говорил в своем благословении, было предсказанием будущего относительно Божьего домостроительства применительно ко всем его детям. Таким образом, в 49 и 50 главах мы видим, что Израиль был настоящим выражением Бога. Он был не только сотворен Богом по его образу, он был также преобразован Богом, чтобы быть выражением Бога. Вся книга Бытия – это миниатюра полного откровения всей Библии. Уверяю вас, преобразованный Израиль был миниатюрой нового Иерусалима. Вы должны понять, что в конце Бытия мы видим преобразованного человека, прозрачного, чистого, полного жизни. Это семя нового Иерусалима. Я снова повторю это. В начале Бытия мы видим человека, сотворенного по образу Бога, но в конце Бытия мы видим преобразованного человека. Это не просто человек, сотворенный по образу Бога. Это человек, который сам является образом Бога, выражением Бога, потому что Бог встроил себя в существо этого человека.
Сергей, замечательно увидеть миниатюру всего откровения Библии здесь, в Бытии. Что означают слова, что Иаков был завершенностью Авраама? У меня есть еще один вопрос. Как мы можем расти в Христе, чтобы становиться такими же зрелыми, как Израиль?
Иаков был завершенностью Авраама в том смысле, что у Авраама мы не видим зрелости в жизни, мы не видим этого аспекта его переживания отношений с Богом. Иаков же в этом смысле является очень ярким примером того, как человек природно совершенно неприемлемый для Бога с его вечным замыслом в результате преобразования становится зрелым в божественной жизни, зрелым с божественной точки зрения. К концу своей жизни Авраам, мы помним, повторно женился и родил 6 детей. Эти дети символизировали возвращение Авраама к прежней природной плотской жизни. Жизнь Иакова закончилась благословением. И мы видим желание Бога благословить все человечество самим собой. Мы видим, что Иаков в этом смысле становится тем каналом, через который Бог может свободно течь для исполнения своего замысла. Как нам расти в Христе, чтобы стать зрелыми, как Израиль? Израиль, мы помним, это преобразованный и зрелый Иаков. Во-первых, мы должны любить Господа. Любить Господа, нашего Бога, всем своим сердцем. Мы должны открывать все наше существо, использовать все наше существо, упражнять его для того, чтобы питаться Богом, как деревом жизни. Таким образом мы будем расти. Таким образом все природное будет вымываться из нашего существа, а божественное будет добавляться все больше и больше. Нам нужно участвовать в этом божественном преобразовании, которое символизируется этим окаменением. Нам также нужно находиться в центре поля, в центре Божьей нивы, со всеми братьями и сестрами. То есть нам нужно быть в свидетельстве Господа, нам нужно быть в церковной жизни. Тогда мы сможем расти в Господе. Тогда мы сможем становиться зрелыми и преобразованными в Нем. Тогда мы сможем быть камнями, которые необходимы Ему для построения своего духовного жилища. Тогда будет исполнен Его замысел. Пусть Господь будет милостив ко всем нам.
Благодарю вас, Сергей, это очень полезное слово. Нам нужно не пытаться прилагать больше усилий, а просто оставаться в наслаждении этим замечательным потоком жизни. Я благодарю вас за это интересное общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.